Всем привет, это 70-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Сегодня мы поговорили про shell нового поколения, он называется Elvish, переводится с английского как эльфийский. Он написан на Go, скрипты его тоже отчасти напоминают Go, особенно набор функций, которые прям похожи на то, что у нас есть в SDK Go. Большая часть сегодняшнего выпуска посвящена фреймворку Temporal. Это такой оркестратор процессов бизнес-логики. Temporal предлагает две абстракции. Это, во-первых, сам workflow и из чего этот workflow состоит. Это activity functions. В эпизоде я описал пример использования, что предлагает Temporal, немного поговорили о его внутреннем устройстве, но самое главное, как мне кажется, это понять вообще, какую задачу решает этот продукт и для кого он применим, то есть из какой проблематики родился этот проект. Вот с пониманием этого можно более эффективно внедрять его или отказаться от его внедрения. Приятного прослушивания. Сегодня я хочу две темы затронуть. Одна тема — это инструменты командной строки, а конкретно я хочу поговорить про оболочки, но совсем коротко. Я дело в том, что смотрел серию видео с свежей конференции GopherCon UK, и там было много докладов, и меня заинтересовали только два, причем один меня заинтересовал, ну, чисто по фану и поразмышлять. Это как раз вот про оболочку, написанную на Go, оболочку нового поколения. А второй доклад, я его посмотрел, мне стало интересно, но я совсем в другую сторону ушел и хочу затронуть обе темы. Ну, давай начнем с шелла нового поколения. Во-первых, я у тебя спрошу, ты каким шеллом пользуешься?
Ну, я Bash использую.
А тебе полностью хватает? Есть ли какие-то неудобства, когда ты используешь Bash? Можешь ли ты что-то такое назвать? Или ты не так часто вообще используешь командную строку, чтобы вот прям страдать как-то с ней?
Ну, например, у меня одно из неудобств бывает, нужно что-то быстро сделать с текстом. Или, например, что-то преобразовать какой-то текстом в нужный формат. Или, например, в каком-то тексте, не знаю, поставить, например, фигурные скобки в начало и в конец каждой строки. Ну, что-то такое, в общем, какая-то операция с текстом, и я тогда запускаю Python-интерпретатор и, используя Python, все это то же самое делаю, не использую для этого shell. Но вообще shell я использую там только для запуска команд обычных, там, systemctl, например, что-то такое. И мне, в принципе, все устраивает.
Ну, вот мой опыт использования shell, он такой, что если вдруг приходится писать какой-нибудь скрипт на shell, хотя последнее время это случается супер редко, и чаще всего это какие-то суперкомпактные скрипты, где я просто по циклу пробегаюсь по каким-то, например, файлам в директории и применяю какую-то команду. Да? И вот даже написать такой простой скрипт, какой-то цикл, я часто забываю синтаксис, у меня z-shell, я забываю, как там это эффективно можно сделать. Оказалось, что я не один такой, кто не может как-то эффективно использовать язык программирования вот этих shell оболочек. В связи с этим появились, короче, такие инструменты, которые можно назвать шеллами нового поколения. Это если старого поколения, знаешь, на сравнении, наверное, проще будет понять. Если взять shell старого поколения, то это такая командная оболочка, в которой, которая себя больше представляет какой-то такой конгломерат или какое-то соединение, объединение каких-то инструментов. То есть это такой toolbox. То есть там есть это, такой инструмент, сякой инструмент. Там встроенный в shell есть куча команд, которые позволяют вроде как тебе эффективнее работать, там, выполнять навигацию, посмотреть историю и так далее, и так далее.
То есть, ну вот в Bash там... я бы сказал, что самое главное, наверное, я бы так описал, самые главные фичи — это expansion, то есть ты можешь использовать разные wildcards, типа звездочки, и он автоматически подставляет туда любое, например, имя файла. И еще вторая важная фича в Shell – это redirection. То есть ты можешь, например, output с одной команды перенаправить в другую команду. Вот мне кажется, это то в Shell, что позволяет очень удобно как-то комбинировать несколько команд. Или, например, знаешь, в бэкграунде очень просто запустить, используя ampersand.
Я задумывался, когда пользовался часто Shell'ом, над тем, а круто было бы, например, если бы Shell это был что-то вроде типа язык программирования Go плюс возможность запуска каких-то команд. То есть, знаешь, чтобы Shell представлял из себя не набор каких-то утилит, какой-то разношерстный такой зоопарк, а что это больше было бы похоже на язык программирования. И вот я сегодня как раз расскажу совсем коротко про Elvish. Это вот как раз такой Shell. Это переводится с английского как эльфийский. Скрипты на этом эльфийском шеле читать сильно проще. Ну, я лучше тут сделаю такой редирект слушателя и тебя. Если тебе интересно, то ты можешь зайти на страничку как раз этого проекта и посмотреть там. На главное сразу можно посмотреть, как выглядят скрипты на этом эльфийском, на этом Elvish'е. И команды очень сильно, вот тебе надо какие-то манипуляции с текстом сделать, да, вот то, что ты говоришь, например, вставить какую-то фигурную скобку. Представь, что встроенные команды, они очень сильно напоминают SDK Go. Ну и вообще вот этот Elvish, он написан на Go и очень похож на язык программирования Go. То, что мне понравилось больше, чем язык программирования, к нему я еще чуть-чуть позже вернусь, это то, что есть встроенный файловый менеджер, например, когда тебе надо просто быстро пробежаться по твоей иерархии. Какой-то проект, например, новый ты склонировал, репозиторий, и тебе хочется посмотреть, а что там внутри. То ты нажимаешь Ctrl-N, и у тебя такой, знаешь, типа как в macOS такой, знаешь, трехколоночное представление, такой трехколоночный UI, и ты можешь быстро переключаться, погружаться внутрь какой-то директории, быстро обозревать какие-то текстовые файлы, он сразу превью тебе показывает. Ну, достаточно прикольно. Это чисто для того, чтобы быстро изменить директорию, быстро ознакомиться со структурой проекта. То есть вместо того, чтобы писать постоянно cdls, там можно поставить Midnight Commander, если хочется сильно поднять уровень. Есть еще такая утилита n в кубе. Я ей некоторое время пользовался, но мне почему-то она не зашла. И вот в Elvish есть сразу в Shell встроенный файловый менеджер. То есть представь, что ты, например, у себя в докер-контейнере или где-нибудь на удаленном сервере, ты не используешь Bash, не используешь SH, Z-Shell или C-Shell, Google, все что угодно, а сразу у тебя в твоем Shell есть файловый менеджер. Следующая штука, которая мне понравилась, это визуальная навигация по истории директории. То есть вот ты делаешь переходы по директориям, он запоминает ее, и ты можешь Ctrl-L нажать, у тебя открывается такой список, и ты прям видишь, где, что, куда, и ты можешь быстренько переключиться на какую-то предыдущую директорию, которая тебя интересует. Можешь быстро прыгнуть там. Ну, в общем, навигация достаточно удобная. Я попробовал локально. Мне почти все зашло. Есть нюансы, о которых я чуть позже скажу. И то же самое навигация по истории. То есть привычная комбинация клавиш в Shell Ctrl-R, ты нажимаешь, и у тебя обычно, вот у меня в Z-Shell, ты можешь тайпать что-то, и он сразу тебе предлагает, знаешь, как автокомплишеном, какую-то команду, ранее выполненную из history. А здесь он прям вываливает тебе список, и ты как бы фильтруешь. Ты прям начинаешь что-то печатать, и он тебе вот визуально прям показывает, что вот такие команды отфильтровывают все, где введенная подстрока не содержится. То есть ты можешь быстро выполнить какую-то команду из истории, быстро ее найти. Есть еще такая штука, ну, менее ценная, как мне кажется, но все равно как интересно. То есть если, например, ты пытаешься работать, вот я давно, когда FreeBSD сервер поддерживал, то это было давным-давно, почтовый сервер на FreeBSD, то мне приходилось писать скрипты на SH, ну, то есть обычный Shell. И вот в оболочках старого поколения, работа с какими-то массивами данных, тем более с какими-то более сложными структурами данных, типа там, например, хэш-мэп, где у тебя есть key value, да, то есть ключ, есть значение, ключ-значение. Вот такие структуры в шеллах старого типа, они реализуются как? Через текст. То есть тебе надо вставлять какие-то делиметры и потом с помощью каких-то инструментов делать сплит, то есть делить по делиметру и понимать, что это, например, такой элемент, это другой элемент, и потом их как-то конкатенировать, добавлять вот эту фигурную скобку, о которой ты раньше говорил. Это не очень, как мне видится, удобно. И вот в Elvish есть в самом языке программирования, можно так сказать, в Elvish, есть прям поддержка таких более сложных структур. Ну и я бы с удовольствием перешел, вот заключительная часть этого, этой короткой вставки, я бы с удовольствием перешел на Elvish, но есть ряд но. У тебя есть какие-то возражения? Почему вот ты, например, несмотря на вот какие-то видимые преимущества, схожесть, например, с твоим, ну, предположим, любимым языком программирования Go, на котором ты постоянно пишешь, более читаемый скрипт, встроенные какие-то удобные навигации, как ты считаешь, есть ли шансы у тебя, например, перейти на этот Elvish?
Я не буду переходить на Elvish, потому что...
Объясни.
Я перейду на какой-то другой инструмент, если он будет решать какие-то проблемы. И у меня дело в том, что я не занимаюсь прям целыми днями какой-то сложной навигацией по всему диску. У меня есть некоторые очень вложенные директории, куда я часто перехожу, но я всего лишь в Bash добавил alias. То есть у меня, например, есть alias, который называется dev, и он автоматически делает CD в какую-то там dev-директорию. И мне достаточно dev написать в shell, и я как бы автоматически попадаю туда, откуда обычно я работаю.
Ну, в Z-shell есть, например, Z. То есть я то же самое примерно делаю. То есть я пишу Z, потом часть пути, и он быстро находит и перебрасывает меня куда надо. Есть какие-то удобняшки. И, в принципе, с помощью алиасов я тоже алиас активно использую. Например, я обожаю алиас к make-файлу. Я вместо make пишу M.
Да, просто. Я помню. Да, это хороший алиас. Мне понравился.
Я часто просто make-файлы запускаю.
Да.
Полностью с тобой согласен. Какие я выделил недостатки?
Ну, давай.
У Elvish лично для меня. Первое. Elvish мало распространен. То есть, если мне, например, придется работать с каким-нибудь сервером, а там, например, не установлен Elvish, то мне либо надо будет его устанавливать, либо адаптироваться к более распространенному шеллу. И в связи с этим я вообще думаю перейти с Z-шелла на Bash. Потому что Bash
вот
почти
это я
везде есть.
Да, я абсолютно согласен.
То есть мне нравится как раз, вот, знаешь, посмотреть некую статистику, а насколько распространен этот инструмент. То есть вместо того, чтобы залазить в некие авантюры, что-то мне в последнее время это делать сильно не хочется.
Да я бы даже не по распространенности, а я бы предпочел в первую очередь что-то стандартный какой-то инструмент, а переход делал бы в том случае, если он действительно решает какую-то проблему. Ну вот, есть в твоей работе такое, что создает кучу проблем, и ты понимаешь, вот перейду на Elvish и там сэкономлю в день там аж целый час, например. Вот как мне
да,
будет.
Да, такое это... абсолютно точно такой проблемы не существует, поэтому это все из разряда, знаешь, интересно, но мы не будем даже тестировать. Я хотя протестировал, потыкался, ну просто чтобы понять.
Ну ты там не нашел ничего такого прям, что кроме навигации, есть там еще что? И кроме, получается, тебе понравилась навигация и то, что скрипты удобно писать на языке, похожий на Golang.
Да, мне это очень понравилась идея. То есть я люблю Go, мне нравится Go, он простой. И прикинь, у тебя Shell такой же простой скриптовый язык, как Go. Это приятно. То есть тебе мало надо учить. Вот, например, Bash, там какая-то замута, там какие-то модификаторы этого Shell, их миллион, их невозможно выучить. Ну, реально. То есть тебе нужно постоянно гуглить. То вот Elvish, он максимально простой. Вот это его такое, знаешь, преимущество.
Но мне кажется, Shell все равно надо немного знать самые хотя бы простые базовые вещи.
Согласен. именно поэтому я думаю свичнуться обратно с Z-Shell, который я уже там лет 5-7 использую, обратно в Bash. Чисто потому, что он более распространен, я чаще с ним сталкиваюсь. И представь, я и тут и локально у себя использую Bash, и какие-то навыки, которые я постепенно накапливаю, потому что, ну, редко его использую, я могу их применить и в смежных областях, когда вдруг приходится там зайти на какой-то удаленный сервер, а там, скорее всего, Bash. Там вряд ли будет Z-Shell. Elvish, как почти любой бинарник, собранный для там, не железяк, вот таких там можно, знаешь, на embedded системы собрать, гошный проект, а вот обычный бинарник, он в среднем весит плюс-минус, ну, там, около 10 мегабайт. Обычный Bash весит 1.5 мегабайта. Не знаю, это не сильно большое, там, недостаток, но тем не менее.
Если я правильно помню, вот то, что мы называем Bash в Ubuntu, это на самом деле Dash. Это ссылка, кажется, на бинарник, который называется Dash. Ну, это ладно, это не важно.
А, у меня нет. У меня вот, например, на локальном Ubuntu прям Bash. Типа user bin bash. И это бинарник. То есть это не ссылка какая-то символическая. То есть я помню, что Bash как-то назывался Born Again Shell.
Да,
типа
да, да.
Такое расшифровка.
Это я тоже помню. А, подожди, может быть, это Shell, это Dash. Да, Shell, просто это SH, помнишь? Это Dash.
Да.
А Bash это как есть, так и называется. Да, как называется, таким он и есть.
Хорошо. Мы с тобой тут разобрались, что мы не будем себе создавать проблемы. Но сейчас я затрону другую тему, которая будет создавать много проблем. А конкретно второй доклад был посвящен Event-Driven Architecture. Напомню, это Go-конференция. Кстати, важный дисклеймер. Обязательно нужно понимать перед просмотром всех этих конференций, это вообще прям вот нужно держать в голове, что выступают на этих конференциях чаще всего докладчики с крупных корпораций, всякие хайлоуды, компании, у которых там миллионы-миллионы установок каких-то, или инстансы, там тысячи инстансов каких-нибудь, чего-нибудь. Я имею в виду миллионы установок, там, например, на мобильный телефон приложений. То есть компании, у которых большой объем клиентов, которые сталкиваются с проблемами, которые редко приходится решать 80% разработчиков. Почему это важное замечание? Потому что
чтобы создатели какого-нибудь небольшого интернет-магазина не думали о переходе на Kubernetes, например.
Да, просто ты в докладе, например, будешь видеть, вот в таком докладе, ты будешь видеть слова, например, modern architecture, современная архитектура, и рядом будет написано distributed systems. Дело в том, что да, и ты думаешь, ну так монолиты уже, наверное, никто не пишет. Нет, это на докладах просто выступают обычно с конференции совсем другого профиля компании. И у них действительно рядом находятся слова modern и distributed systems. Но для большинства компаний монолит это прям прекрасно. Надо пилить монолиты. И в защиту монолитов я скажу, например, что даже крупные компании стараются максимально избегать микросервисов. И я недавно смотрел доклад, это маленькая вставочка, мы сейчас вернемся к основной теме. Я недавно смотрел доклад от группы инженеров с компании Stripe. Это компания, которая принимает платежи. У них нужно, чтобы было все супер надежно и так далее. Ну, понятно, ты принимаешь платеж с какой-то карточки, да, например, за товар. И в этой компании они не используют микросервисы, они там говорят, что мы стараемся избегать. У нас, как они говорят, middle-sized or large-sized services. То есть сервисы тоже, сервис-ориентированная архитектура, но эти сервисы большие. Ну, хорошо, это важный дисклеймер, я упомянул. То есть не нужно прям сильно вестись на эти доклады. И то, что мы сегодня будем обсуждать, оно интересное. Знаешь, чтобы какое-то сделать упражнение у себя в голове, поразмыслить над этой темой и подумать, прикинуть, насколько это может быть ценно в наших конкретных проектах, какую это решает задачу. Ну, давай к теме теперь перейдем. Event-driven architecture. Из названия, в принципе, понятно, что такое event-driven architecture. Я уверен, что если ты, Боря, сейчас сформулируешь, что ты будешь прав на 95%.
Ну, когда происходят какие-то события, и все должно там в реал-тайме реагировать на события. Пришло событие, а ты его должен каким-то образом обработать.
Да, все, практически ты идеально правильно рассказал. И чтобы объяснить event-driven architecture, обычно начинают с того, что существует более старая архитектура, более широкоиспользуемая архитектура. Какая? Это полинг-модель, когда используется. То есть мы данные подтягиваем периодически. Например, у нас есть какая-то cron-джоба, которая запускается раз в час. Она тянет какой-то пакет данных и его постепенно обрабатывает. Это такая более распространенная, надежная, широко используемая модель. Вот чтобы противопоставить вот этой модели, часто говорят у нас event-driven architecture. То есть когда событие случается в системе, есть некая, например, очередь, есть какие-то консьюмеры, которые сразу, или воркеры, которые обрабатывают эту задачу. И вот один из докладов был как раз посвящен этой event-driven architecture. И я посмотрел этот доклад, хотя он один из таких топовых по просмотрам на этой конференции. Мне заинтересовал комментарий к этому докладу. Знаешь, там пользователь упомянул некий фреймворк. Называется он Temporal. И я потратил достаточно много времени, чтобы хорошо с ним разобраться. То есть я мало того, что там пролистал документацию, поглядел по диагонали исходные коды, я также локально поставил его, там, создал небольших парочку проектов на этом темпорале, чтобы примерно сравнить вообще и понять там, прикладным образом, о чем вообще идет речь. То есть вот этот доклад был интересный, но более ценным мне показался комментарий к этому докладу в YouTube. На ссылки на все эти доклады, естественно, будут в шоу-нотах, можно будет перейти. Я тебе попробую продать этот Temporal и посмотрим, насколько у меня получится.
Наверное, Temporal, правильно. Типа...
Нет, они вот все Temporal. Создатели, core-контрибьюторы, у них есть YouTube-канал, там 6
они небольших все говорят Temporal,
подписчиков.
Да? Окей.
Они все говорят Temporal. Да. Мне тоже, я сначала Temporal думал, типа временный какой-то. А, нет, Temporal. Что такое Temporal? Сначала нам нужно, наверное, с тобой разобраться, что такое недетерминированные процессы.
Это процесс, который может произойти, может не произойти. Например, какой-то баг, который у тебя то появляется, то не появляется. Все как-то, как да. тебе, как наблюдателю стороннему, кажется, что все происходит случайно. Это не потому, что это на самом деле вот, может быть случайный процесс. Просто ты о нем мало что знаешь, сложно разобраться в нем, и тебе кажется, что он случайный.
Нам, как разработчикам вот таких комплексных систем, постоянно приходится сталкиваться с недетерминированными процессами. Что это конкретно обозначает? Когда входные данные одни и те же, а результат может быть разным. То есть мы, например, пытаемся файл создать, а у нас на жестком диске место закончилось. Ну и, соответственно, мы его не можем создать. То есть процесс недетерминированный. Или, например, когда мы обращаемся к удаленному серверу, а время выполнения этого сервера от нас никак не зависит. Сейчас нагрузка, например, пиковая там, и он будет отвечать 3 минуты. А завтра, например, с утра он будет отвечать, ну, обычно до секунды. И это, опять же, недетерминированный процесс. То есть мы входные данные одни и те же сообщили на входе, одно и то же, тот же самый запрос, но на выходе мы получаем разный результат. Или, например, мы пытаемся там выделить объем памяти на машине.
Сам, если прям строго говорить, то сам процесс, конечно же, детерминированный в смысле того, что он выполняет одни и те же операции, но вот по результату получается результат неопределенный.
Можно так сказать, тут, знаешь, это вопрос, вот, а что мы понимаем под процессом. Я неспроста использую слово «процесс», потому что именно это слово максимально близко будет использовано в Temporal. То есть это некая абстракция, которую этот фреймворк позже предлагает в качестве ключевой. Поэтому я сразу стал использовать это слово «процесс». Как решаются такие проблемы? Вот ты, например, пытаешься выделить некий блок памяти. У тебя, ну, любой, например, или в файловой системе ты что-то обращаешься, или к удаленной системе, да, например, она вообще недоступна. Ты вроде обычно обращаешься, все работает, а сейчас все то же самое, ты ничего не менял, но сейчас не работает. Как обычно мы решаем проблемы, которые возникают вот в таких ситуациях? Например, мы пытаемся создать файл, а файловая система переполнена. Как твое приложение должно реагировать?
Ну, я бы залогировал ошибку, например, то есть, и потом, позже, когда разработчик увидел эту ошибку, он попытается как-то обрабатывать в следующий раз такую проблему. Например, если мы с ней в первый раз сталкиваемся. Ну, то есть, решение этой проблемы ты получаешь от какого-то процесса это результат, он тебя не устраивает. Ты, может быть, очищаешь на жестком диске место, что-то удаляешь ненужное и повторяешь опять этот процесс.
Ключевое слово – retry. То есть, повторяем. Например, удаленный сервер недоступен, мы пытаемся еще раз сделать запрос. Например, место на диске закончилось, мы не смогли создать файл, но нам надо создать файл, чтобы...
Ну, мы могли бы, допустим, вот в примере с твоим жестким диском, мы могли бы заранее, перед тем, как создавать файл, проверить, есть ли там достаточно места, и если нет, почистить, и тогда бы не пришлось делать ретрай.
А в Я с тобой согласен, сетью... но мы представляем, да. У нас есть некая функция, например, которая сохраняет файл, да, сохраняет какие-то данные в файл, и... она непредсказуемо может завершиться. То есть, ну как, мы можем, естественно, ожидать, но она не детерминирована.
Ну, если, например, по сети, да, это... на сетевой диск сохраняет,
да,
там
да и даже не на сетевой, а вот на локальный. У тебя просто другие процессы заняли все пространство. Ты, может быть, всю свою программу супер написал, но
все и
она все там
почищает.
Да, то есть это очень комплексные системы. Чаще всего мы решаем возникающие вот такие проблемы двумя способами. Первый способ – это, как ты говоришь, retry. То есть мы повторяем, например, запрос к удаленному серверу. А второй вариант – это откатить назад к исходному состоянию. То есть мы, например, что-то там делаем, выполняем какой-то, например, создаем что-то там, какой-нибудь аудиофайл, да, он состоит из каких-то чанков. Мы это все начинаем записываем, и он у нас, например, недозаписанный, потому что вдруг не хватило еще блока, ну, в файловой системе место закончилось, и ты не можешь более дозаписать. И у тебя получилось, что файл, который ты записываешь, он частично валидный. И у тебя два варианта. Либо продолжать ретрай делать, либо взять и откатить полностью, удалить этот частичный файл, да, как-то дальше там залогировать. Но это просто, например, такие задачи решать, когда она у тебя единственная. То есть, ну вот реально, например, как в случае с запросом на удаленный сервер. У тебя есть некая задача сделать запрос, получить ответ.
То есть я так понял, ты ведешь к тому, что Temporal. Это такая платформа, которая позволяет откатывать сервисы. То есть у тебя распределенная система, последовательно выполняются запросы к разным сервисам, что-то пошло не так на какой-то стадии, тебе надо все откатить. Это про это?
Да, я сейчас к этому всего и подвожу. Я сейчас повышу немножко градус сложности. То есть мы сейчас говорили про простой процесс, например, один запрос, или записать файл, или там, обратиться к чему-нибудь, там, например, к какому-то ресурсу, к базе данных и так далее. Но повысим градус сложности нашего процесса. Например, он состоит из серии запросов. Например, это магазин, который принимает заказ, дожидается оплаты. Потом он, когда дождался оплаты, он отправляет email-нотификацию. Дальше он отправляет запрос в логистическую компанию. Дальше он получает трекинг информации с логистической компании. У тебя такой, знаешь, сложный процесс. На каждом из этапов этого процесса необходимо повторять тот же самый код, который гарантировал бы тебе надежную доставку. Ну, в случае, например, как мы с тобой условились, что если у нас возникают проблемы, мы делаем либо ретраи, либо мы возвращаемся. Да, вот этот весь сопроводительный код, который, вот знаешь, как желе такое, который все связывает этот процесс в какую-то законченную цепочку. Его тебе по-хорошему нужно бы написать каждый раз. И вот Temporal, он как раз как middleware такой, который вот предлагает инструменты надежного выполнения процессов и предлагает такую абстракцию для процессов, которая называется workflow. Я не знаю, как хорошо перевести workflow на русский язык. Мне показалось слово «процесс» хорошее, такое, знаешь, соответствует этому английскому термину.
Ты только что говорил только про ретраи, а сетевые роллбеки. Ты начал еще и про откаты говорить.
тут нужно понять, а чем отличается temporal от обычной очереди. Обычная очередь, ты просто пушнул задачу, и она там ретрается до потери пульса, ну, либо как там worker или consumer у тебя настроен. Он принимает эту задачу, что-то с ней делает и завершается. Temporal работает не с единственным сообщением, а он работает с workflow. То есть ты задаешь, ты говоришь, что мой процесс состоит из нескольких этапов. Первый этап — это выполнить вот такую функцию. Второй этап — выполнить такую функцию. Третий этап — выполнить другую функцию. Чтобы это все было наглядно, давай с тобой, например, сделаем такое упражнение интеллектуальное, я не знаю. Мы с тобой попытаемся разработать сервис на temporal вот прямо сейчас вместе с тобой. Какая у нас задача? Вот я читаю часто телеграм-каналы. В телеграм-каналах много сообщений, люди постоянно что-то пишут. У меня нет столько времени, чтобы читать весь поток сообщений в телеграм-канале. Я бы хотел написать такой телеграм-бот, который бы читал сообщения какого-то телеграм-канала, ну, это телеграм-клиент, скорее, мне надо было бы написать, складывает эти все сообщения в базу данных, потом он формирует, например, каждый день саммари, то есть отчет. Ну, то есть, чтобы не читать все, что было написано, там, 1000 сообщений за последний день, я бы, например, хотел сгенерировать отчет, а что было обсуждено. А потом мне, например, еще и лень, например, читать это текстом. Я бы хотел, чтобы он мне просто в конце дня озвучил все это. То есть сгенерировал еще и аудио этого итогового репорта, того, что обсуждалось в телеграм-канале. И нам, получается, наш процесс, вот этот workflow, он будет состоять из нескольких этапов. Ну, предположим, первый этап мы пропускаем, когда у нас сообщение складывается в базу данных. Если мы подстраиваемся под temporal framework, как бы мы эту задачу решили? Мы бы выделили несколько ключевых функций. Это все пишется обычно на языке, ну, то есть, либо на языке Go, либо на PHP. На любом языке ты можешь это, в принципе, написать, который поддерживает протобаф. Потому что вся коммуникация под капотом, это абсолютно не видно. Temporal скрывает абсолютно все через свое SDK. Ты можешь даже не знать, что там протобаф. И на самом деле это не очевидно. В документации они нигде про это не упоминают. Но если ты в исходнике запрыгиваешь, то ты видишь, что они используют протобаф для взаимодействия со своим вот этим middleware, этим темпоралом. Это сервер, который нужно будет поднимать и который как раз вот хранит состояние всех этих workflow, всех воркеров, всех задач, которые нужно выполнить.
Ну, я бы очень просто, я бы там какая-то cronjoba, которая собирает все эти тексты, генерит summary, создает последовательно потом. Ну, то есть ты про что спрашиваешь? Про высокоуровневые процессы? То есть,
да, высокоуровневые. Какой последовательности, то есть, как бы ты это сделал?
Выполнялись бы эти процессы? Собрал все тексты, сгенерил summary текст и запустил операцию на озвучку. Мне кажется, здесь прям все очень просто.
А как бы ты это сделал в temporal? Я все пытаюсь противопоставить, чтобы вот дать возможность прочувствовать, что конкретно предлагает такая вот событийно-ориентированная модель и конкретно этот temporal, как одна из возможных реализаций, потому что их существует похожих фреймворков немало, но temporal очень хорошую, высокую позицию занимает, пользуется этим темпоралом, в том числе вот в Stripe, в Datadog, ну и так далее, то есть прям реально в крупных компаниях. Я вижу это так, что вот этот процесс нам хорошо бы разделить на несколько этапов. То есть первый этап — это, во-первых, мы должны, ну, вычитать из базы данных все эти сообщения, это понятно, за день, который пришли. Дальше нам нужно их разделить на чанки. Дело в том, что ты не можешь, ну, мы предполагаем, что, например, используем OpenAI, их API, и ты туда не можешь загрузить слишком большой текст. Тебе надо разделить это все на порции. Следующая штуковина, ты должен вычитать все из базы данных и разделить это на чанки, которые может переварить OpenAI. И дальше ты делаешь отправку этих чанков в OpenAI последовательно и собираешь промежуточные summary. То есть ты, например, отправил там 500 сообщений и получил промежуточное summary. Отправил следующие 500 сообщений и получил промежуточное summary. Ну и так далее, пока не исчерпаешь все сообщения за прошедший день. у тебя получился набор таких промежуточных несколько саммари. И ты берешь потом все их, конкатенируешь, и на основе всех их генерируешь итоговое саммари. И дальше у тебя получился текст финальный, который ты отправляешь там же в OpenAI, они умеют озвучивать. У них есть моделька, которая позволяет сделать text-to-speech, то есть преобразовать текст в речь. Достаточно, кстати, недорогая. Но... Я, кстати, вот сейчас, вот, когда готовился к подкасту, подумал, что, в принципе, это не интересный проект, потому что мне реально не хочется читать телеграм-каналы, а хотелось бы вот в звуке это все получать. И какой-то итоговый репорт, да, и еще желательно с текстом и со ссылками, а где эти сообщения. Знаю, что такие телеграм-боты есть, но вот прикольно было бы еще и с озвучкой. То есть у нас получилось несколько таких этапов. И вот на каждом этапе может произойти что-то не так. Ты, например, пытаешься обратиться к базе данных, у тебя база данных недоступна. Тебе надо какие-то ретраи делать. Ты, например, пытаешься чанг данных отправить в OpenAI, OpenAI недоступен, нужно делать ретраи. Ты хочешь сгенерировать аудио на базе итогового репорта всех сообщений, ты обращаешься опять к какому-то стороннему серверу, например, OpenAI, опять он отвечает, например, он лежит или долго там по тайм-ауту падает. Тебе надо сделать ретрай. То есть, если чуть более сложную такую представить, такое чуть более сложное приложение, то как будто бы тебе нужно много делать вот таких вот, знаешь, однотипного кода, то есть решать однотипную задачу. Когда ты обращаешься к какому-то там стороннему сервису, тебе бы, возможно, захотелось бы избежать этих повторов. И Temporal предлагает некую такую абстракцию. Ты на языке программирования, который тебе больше всего нравится, из коробки там поддерживаются штуки 4, включая Go. Ну, Temporal в принципе на Go написан. Ты можешь определить этот workflow, знаешь, на высоком уровне. То есть какие функции, это называется activities, в терминах temporal, должны быть вызваны в процессе этого workflow. И дальше temporal все берет на себя. То есть, если у тебя падает все, что угодно, он сделает ретраи, он может сделать рейт-лимиты, ну и так далее. То есть, если сам temporal падает, ничего страшного, он поднимется и все продолжится. Если падают воркеры, ничего страшного, он, когда воркеры поднимутся, все заново естественно, заработает. И я пробовал в любой комбинации класть и воркеры, и temporal, и те, которые, знаешь, продюсеры, которые производят, создают задачи эти на выполнение тех или иных workflow. В любой последовательности они могут падать. Например, ты говоришь, мне нужно выполнить вот такой workflow, сгенерировать это все, и я жду ответа. В этот момент падает temporal сервер. Ничего страшного. Ничего не происходит. У тебя нормально висит и ждет, пока temporal сервер поднимется. Если воркер не работает, ничего страшного. Все, он сидит, ждет, и пока у тебя, опять же, воркеры не поднимутся. То есть мне нравится в этой модельке, что там все супер подвижно и не так сильно связано. То есть любая из подсистем может отвалиться, ничего страшного не произойдет, ничего не потеряется. Оно будет надежно работать. Надо сказать, что вот этот temporal — это не то, что появилось недавно, а это результат эволюции этого проекта и пятая его итерация. На самой официальной страничке temporal есть доклад SEO, кажется, его зовут Макс Фатеев. Он рассказывает как раз про то, что как раз этот temporal — это уже пятая итерация, нацеленная на опыт разработчиков. В продолжение вот того, что я сейчас рассказал, я тебе расскажу то, что, например, как бы я решил эту задачу. Я бы обычным процедурным стилем решил бы эту задачу. И у меня вот конкретно эта задача по обращению к OpenAI, мне проще было бы написать ее вот таким образом. Но я понял из заявлений SEO, из докладов с компании такой, как Datadog, который использует прям очень активно этот temporal, из докладов Stripe, который тоже использует активно этот temporal, я так понял, что проблемы возникают на масштабе. То есть, когда у тебя 1000+ разработчиков в компании, и каждый из них должен написать механизм ретраев, рейт-лимитов, и сделать это надежно, и сложный workflow, когда есть, какие-нибудь там DoorDash, кстати, использует тоже, то есть там доставка, крупные компании используют тоже этот temporal. Вот на масштабе, когда у тебя много разработчиков, и все они должны написать примерно одинаковый код, это начинает надоедать, и вот тогда вот такие сервисы вроде temporal или там Uber Cadence, они как раз решают задачу, то, что тебе это уже можно, в общем, перестать заниматься написанием одного и того же кода и использовать вот готовый фреймворк. Мне не понравилось несколько моментов, перед тем, как расскажу, что мне понравилось. Мне не понравилось то, что в базе данных 43 таблицы. То есть, если ты запускаешь этот temporal сервер, то он создает, ну, если ты не используешь, например, Postgres, то он использует SQLite, он удобен, в принципе, для локальной разработки, 43 таблицы, которые описывают состояние вот системы. То есть видно, какой большой кусок работы был сделан вот как раз этими разработчиками, и как много сложности добавит ваш проект этот temporal. То есть в нем нужно конкретно разбираться. Вот так вот взять из кондачка, там, скажем, начать использовать этот temporal, он не решит все проблемы, это точно. И, скорее всего, он добавит проблемы, потому что, в принципе, нужно важную понимать штуку, что event-driven архитектура, она дорогая и сложная. Но я еще скажу одну вещь, которая мне очень понравилась в этом temporal, это документация. Там, ну, надо памятник ставить тому человеку, который занимался этой документацией. Она очень человекоориентированная. То есть мне очень понравилось. Вот если мы с тобой, Боря, будем какую-нибудь писать документацию для разработчиков, я считаю, что можно вот брать temporal документацию как эталон. Там есть курсы. Они бесплатные. В смысле, ты заходишь, и они там рассказывают. Давайте пройдем курсы, создадим какой-нибудь e-commerce решение на temporal. Там есть хорошие юзкейсы, причем они настолько хороши, что там и графики есть, и они не требуют от тебя какой-то, вот знаешь, там перехода по каким-то ссылкам и погружения в какие-то другие проекты. То есть документация прямо очень хорошая. По коду есть тоже кое-какие замечания. Мне показалось странным, что они используют там одновременно библиотеки такие, как libpq и pgx для работы с Postgres, какие-то две разные абсолютно библиотеки, почему-то используют их обе. Используются две зависимости для работы с UUID. Команда, которая работает над этим проектом, очень именитая, это там выходцы с Amazon, но там есть тоже, естественно, как в любом проекте, какие-то шероховатости. И проект эволюционирует. 11,5 тысяч звезд. Есть на что посмотреть, приятно читается документация. Мне было интересно покопаться. Я примерно понял, для каких проектов и какие задачи решает этот temporal. Ну и вот, собственно, поделился. То есть, если у тебя возникает проблема на масштабе, когда ты решаешь, например, для многих разработчиков, и ты понимаешь, что я хочу сделать процесс написания вот этого кода, который, как, знаешь, как клей связывает работу разных сервисах вот в таких недетерминированных процессах, то ты можешь что-то начать раздумывать о том, чтобы прибегнуть к таким вот фреймворкам типа temporal. Вы прослушали 70-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Вы можете подписаться на нас на разных платформах, но я заметил, что Яндекс с некоторой задержкой публикует наши эпизоды, поэтому если хотите получать наши выпуски максимально оперативно, то рекомендую подписаться в Телеграме либо на RSS. До встречи через неделю!